Исторический календарь.
11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге был освящен Исаакиевский собор, построенный по проекту Агюста Монферана. Он стал четвертым храмом, воздвигнутым на этом месте. Первую церковь возвели практически сразу после основания Петербурга. Вернее, ее перестроили из зданий чертежного амбара. Храм был освящен во имя преподобного Исаакия Далмацкого. Петр I родился в день памяти этого святого. В 1712 году царь обвенчался здесь с Екатериной I. Но уже вскоре церковь стала ветшать, к тому же она была очень мала для быстро развивавшегося города. Вторая Исаакиевская церковь в камне была заложена в 1717 году. А третье здание храма полвека спустя, в 1768 году, и строилось оно очень долго. К концу царствования Екатерины II храм так и не был построен. Павел I, вступив на престол, со свойственной ему энергией приказал завершить строительство в кратчайшие сроки. Его придворный архитектор Винченцо Бренна, строитель Михайловского замка, исполнил приказ императора. Однако ему пришлось отступить от первоначального проекта, уменьшить размеры верхней части здания и главного купола. Собор получился с искаженными пропорциями, приземистым, со странным сочетанием роскошного мраморного цоколя и кирпичных стен. Это стало поводом для шуток петербуржцев. Появилась даже эпиграмма: «Все памятник двух царств, обоим столь приличный, на мраморном низу воздвигнут верх кирпичный». В 1816 году работу над собором поручили молодому архитектору Агюсту Монферану. Он сделал новый проект. Строительство продвигалось медленно. Из-за болотистых Невских берегов в основании пришлось вбить 12 тысяч просмоленных свай. 2 года ушло на установку колонн 4 крытых галерей портиков. Еще 10 лет возводились стены, своды, куполы, колокольни. В общем, до конца строительства не дожили не только Александр I, но и сменивший его на троне Николай I. Освящение собора состоялось в 1858 году в присутствии императора Александра II. Исаакиевский собор стал в те времена самым дорогим храмом в Европе. Он обошелся казне в 23 миллиона рублей. В народе утверждали, что длительное строительство собора связано не со сложностью работы, а с тем, что некий прорицатель предсказал Монферану смерть сразу же после завершения храма. Вот он и затягивал со строительством. Но все равно умер архитектор через месяц после освящения собора. Согласно еще одной народной легенде, дом Романовых должен был пасть после снятия строительных лесов, которые окружали Исаакиевский собор еще долгое время после освящения. Совпадение это или нет, но окончательно леса сняли в 1916 году, а в марте 17-го Николай II отрекся от престола. 11 июня 1973 года ливийский лидер Муаммар Каддафи объявил о национализации американских нефтяных компаний. До Второй мировой войны Ливия была итальянской колонией. После поражения Италии и Германии встал вопрос о создании на территории бывшей колонии независимого государства. Советский Союз поддержал эту идею, однако британцы и американцы, державшие в Северной Африке свои войска, саботировали процесс создания нового государства. Они предлагали разделить Ливию на несколько марионеточных образований. Для чего? А все очень просто. Британские геологи обнаружили в Ливии огромные запасы нефти. Зачем это богатство отдавать под контроль суверенного государства? И все-таки после мощных народных выступлений Запад позволил в декабре 51-го своей марионетке Эмиру Идрису провозгласить создание Соединенного Королевства Ливии. США и Британия опасались, что в противном случае в стране будет установлен прокоммунистический режим. При этом в Ливии оставались англосаксонские военные базы и нефтяные магнаты. Однако этот режим продержался недолго. В 1969 году в результате военного переворота к власти пришел Муаммар Каддафи. Он провозгласил в Ливии победу исламского социализма, основанного на догмах Корана и трудах русских анархистов Бакунина и Кропоткина. Ливийский лидер отказался вести страну как по капиталистическому, так и по коммунистическому пути развития, выступив с третьей мировой теорией. Он отрицал парламентаризм, заменив его так называемыми народными комитетами, а также требовал сделать каждого наемного работника партнером, совладельцем предприятия, на котором он трудился. По требованию Каддафи в 1970 году Британия и США были вынуждены эвакуировать с территории Ливии свои военные базы. А годом позже в Ливии был национализирован британский нефтяной бизнес, в 73-м американский. И несмотря на интриги Лондона и Вашингтона, Каддафи быстро нашел покупателей на свою нефть, в том числе и в Европе. Ливия получала баснословные доходы от продажи нефти. Нефтедоллары фактически превратили Ливию в государство-рантье. Продовольствие и промышленные товары закупали за рубежом и распределялись по исламской справедливости на едоков. В стране проводились масштабные социально-экономические преобразования. Активно строилось жилье, школы, библиотеки. К началу 1990-х годов в Ливии возникла мощная медицинская инфраструктура. Для населения существовали многочисленные льготы. Американцы и британцы предприняли несколько попыток свержения Каддафи. Однако до 2011 года они оставались безуспешными. По словам экспертов, Каддафи создал уникальную политическую систему, отвечающую обычаям и ментальности ливийцев, и она позволяла ему достаточно эффективно управлять страной. Как только эта система была разрушена Западом, в Ливии начался кровавый хаос, который продолжается и до сих пор. 11 июня 1687 года, согласно роману Даниэля Дефо, в Англию вернулся 55-летний Робинзон Крузо. В 1659 году, во время страшного шторма, он единственный из экипажа, севшего на мель корабля, сумел выжить и найти спасение на необитаемом острове, где ему пришлось провести долгие 27 лет. Считается, что прообразом этого знаменитого героя для Дефо послужил шотландский моряк Александр Селькирк. В сентябре 1704 года Селькирк после ссоры с капитаном судна, на котором он плавал, был высажен по его же просьбе на необитаемом острове в Тихом океане. И только спустя 4 с лишним года его обнаружил английский корабль «Герцог». Капитан судна сообщил, что лодка, посланная на остров, вернулась, везя с собой человека, одетого в одежду из козьих шкур, который выглядел более диким, чем прежние их обладатели. Селькирк поселился на родине, в шотландских пабах он обрел славу интересного рассказчика, но муза дальних странствий вскоре вновь позвала его в дорогу. Он поступил в Королевский военный флот в чине лейтенанта и скончался от желтой лихорадки где-то у берегов Западной Африки. А вот второй роман Дефо «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» менее известен в России. В нем престарелый Робинзон, посетив свой остров, доплыл по торговым делам до берегов Юго-Восточной Азии и вынужден был добираться в Европу через всю Россию, чтобы из Архангельска отплыть в Англию. В Тобольске, столице сибирской губернии, он встречает сильного князя, бывшего царского министра. Его прототипом, возможно, послужил князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи Алексеевны. Крузо находил много общего между своей судьбой и судьбой князя и даже называет Голицына «сибирским Робинзоном». 11 июня 1970 года в Нью-Йорке на 90-м году жизни скончался Александр Федорович Керенский, бывший глава Временного правительства, а родился он в 1881 году в Симбирске, как и Ленин. Более того, семья Ульяновых дружила с семейством Керенских. Ленин и Керенский хорошо знали друг друга, но вряд ли общались много из-за большой разницы в летах. После февраля 1917-го 36-летний Керенский стал министром Временного правительства, а в июле премьером, и был вскоре свергнут своим земляком Ульяновым Лениным во главе с большевиками, которых Керенский называл шайкой безумцев, проходимцев и предателей. А в ответ большевики придумали анекдот о бегстве Керенского в женском платье. Незадолго до смерти Александр Федорович просил советские власти разрешить ему вернуться на родину, но получил отказ.